Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Сегодня гостьей студии городского радиоканала станет моя коллега, кандидат исторических наук, главный библиотекарь музея, специалист по работе с книжными памятниками Ирина Павловна Бедулина. Добрый день, Ирина Павловна.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Радиослушателям уже известно, что библиотечный фонд Иркутского областного художественного музея является уникальным по своему составу и содержанию. В июле этого года в главном здании нашего музея откроется выставка «Романовы и Иркутск» из коллекции нашего музея. В нее входят живописные, графические и скульптурные портреты членов императорского дома, портреты их наместников, церковных, военных, гражданских, которые несли службу на необъятных просторах Иркутской губернии, чьи границы распространялись от Уральских гор до Тихого океана. Иркутск обязан своему появлению на свет династии Романовых. При Алексее Михайловиче в 1661 году появляется Иркутск Петра I, сохранено в истории города Иркутска через Евангелие, священное писание Нового Завета. Император пожаловал священную книгу Знаменскому женскому монастырю при настоятельнице Акелине на десятилетие монастыря в 1708 году. В период правления Петра I была проведена первая перепись населения города Иркутска, построен гостиный двор, открыта мунгальская школа, первая школа Восточной Сибири, в которой изучались монгольский, а позднее и китайский языки. В начале царствования Петра I в город было сослано немало стрельцов, принимавших участие в восстании против царя. В летописи города Иркутска Кротова есть такие строки: 1682 год. Иркутский округ в это время заселяется разноплеменными людьми, более или менее преступниками, каковы были московские бунтовщики 1662 года, подделыватели противозаконной монеты и стрелецкие мятежники. Имя одного из ссыльных стрельцов сохранилось в названии острова – «Остров любви», хотя правильнее было бы назвать его «Остров Любо». В период правления Петра I в Иркутске бывали, как принято говорить, и некоторые птенцы гнезда Петрова. С 19 декабря 1723 года по 29 февраля 1724 года в городе пробыл немецкий ученый, доктор медицины мессер Шмидт. Он был приглашен на русскую службу Петром I и возглавил первую научную экспедицию для исследования внутренних областей Сибири, которая была организована по указу Петра I от 15 ноября 1718 года. Через год, в 1725 году, в Иркутск прибыли члены, отправленные Петром Великим Камчатской экспедиции. Командур Витус Беринг, кстати, русские его называли Иваном, и поручик Мартин Шпанберг. Это была первая камчатская экспедиция, имевшая большое значение в истории русских открытий на северо-востоке страны. За 3 недели до смерти, 6 января 1725 года, Петр I выдал Берингу инструкцию, в которой были кратко определены основные задачи экспедиции. Можно вспомнить и иеромонаха Флота, а впоследствии первого иркутского епископа Иннокентия Кульчицкого, которого 4 июля 1720 года по именному указу Петр I определил главой духовной миссии в Китай. В Иркутск Кульчицкий прибыл в 1722 году, а также упомянем арапа Петра Великого Абрама Ганнибала. После смерти Петра I он был сослан на китайскую границу для постройки Селенгийской крепости. В январе 1728 года проездом посетил Иркутск. При Екатерине I Иркутск становится центром епархии Иркутской, Якутской, Нерчинской. Елизавету Петровну, дочь Петра Великого и Екатерины I, связывает с нашим городом святитель Сафроний, иркутский епископ, духовный наставник императрицы и школа навигации геодезии, первое профессионально-техническое учебное заведение в нашем городе. Екатерина II лично пожаловала 5000 рублей серебром на приобретение книг для первой иркутской городской библиотеки. По ее указу в Иркутске открывается духовная семинария, главное народное училище. Она заложила основы женского образования в России, благодаря чему в 1845 году в Иркутске появился Институт благородных девиц, названный в честь императора Николая I. Женское образование в Иркутске проходило главным образом в закрытых учебных заведениях ведомства учреждений императрицы Марии Федоровны. В память о спасении жизни императора Александра II во время покушения 1866 года в Иркутске 30 августа 1866 года на углу улицы Большой и Ивановской, но мы хорошо знаем, что это улица Карла Маркса и Пролетарская, была заложена каменная часовня в честь Христа Спасителя. В честь императора Александра III в Иркутске было названо первое высшее начальное училище на улице Большой, ныне Карла Маркса, воздвигнут памятник в честь строительства знаменитой Транссибирской магистрали в Александровском сквере, бульвар Гагарина. Украшением Иркутска были московские триумфальные ворота, построенные в честь десятилетия царствования императора Александра I, и царская арка, воздвигнутая в честь посещения Иркутска наследником цесаревичем, будущим императором Николаем II. В честь наследника цесаревича, который побывал в нашем городе в 1891 году, был воздвигнут понтонный мост. И могла бы еще долго-долго говорить, но, к сожалению, время нашей передачи ограничено, поэтому, Ирина Павловна, я решила задать уже вопрос вам. Имеются ли в библиотеке книги, принадлежащие к династии семьи Романовых? И если да, то сколько их?
Да, в нашей библиотеке имеются уникальные экземпляры, принадлежащие к семье Романовых. Или, лучше сказать, представители династии Романовых с дарственными надписями и экслибрисами, которые, с уверенностью можно сказать, столетия назад держали в руках венценосные персоны. Их у нас на сегодняшний день 4 экземпляра.
Целых 4 экземпляра. Хорошо, а какая из этих 4 книга самая древняя и, ну, каковы вообще ее внешние особенности?
Ну вот, хочется рассказать об этой книге более подробно. В специально изготовленной коробке из бескислотного картона хранится издание так называемого кирилловского шрифта «Минея служебная сентябрь», выпущенное Московским печатным двором 12 августа 1619 года. То есть еще Иркутска не было у нас здесь учреждено. То есть книги в этом году, в августе, исполняется 404 года. Какие внешние особенности? Она имеет украшение, орнамент, инициалы, заставки. Переплет изготовлен из доски, обтянутой бархатом. Он цельный. Ну, реставрирована, видимо, была книга во второй половине XIX века. На обеих переплетных крышках сохранились следы застежки. На верхнее отверстие с полной утратой пробоя, а на нижней только 2 гвоздя. Корешок с бинтами. А на корешке аппликация темно-коричневой кожи с гладкой поверхностью, без тиснения. Она небольшого размера, это минея. Размер крышек переплета составляет всего чуть более 14 сантиметров на около 20 сантиметров. Вот нашими усилиями, когда мы изучали этот экземпляр, вот мы выяснили, что в процессе реставрации ткань изначально темно-красного цвета была выкрашена в темно-коричневый цвет, что видно по кромкам форзацных листов, на которых осталась полоска темной краски. Бархат сильно пострадал от времени, его структура обветшала и местами нарушилась. На нижнем уголке верхней крышки, а также на верхних уголках обеих крышек переплета имеются утраты ткани, на корешке разрывы, по всей поверхности крышек потертости. Обрез тонирован желтого цвета. Бумага, на которой напечатан текст, с водяным знаком типа кувшинчик. Минея служебная, сентябрьская, печаталась, как известно, на двух станах. Мастера Осиповские печати Кириллова, наборщики Алексей Невежин и вдовый диакон Федор Семенов. Товарищи, как было написано в документе архивном. Но хочется сказать, почему такой переплет у этой минеи, и почему мы сделали вывод, что переплет сделал гораздо позже, вот в XIX веке. Потому что мы нашли сведения в каталоге библиотеки Эрмитажа, где точно такие же минеи. Дело в том, что эта книга не является особо редкой. Таких миней много, но наши минеи просто особенные. Так вот, переплет у таких миней в напечатанном московском дворе делался из кожи коричневого цвета с определенным тиснением. Но у нас, видимо, кожа была утрачена у нашего экземпляра, и какой-то ее владелец, потом мы узнаем, кто сделал переплет вот такой, какой мы сейчас вот имеем с вами.
Ну, давайте все-таки напомним нашим радиослушателям, что месячные минеи принадлежат к традиционному составу богослужебных книг православной церкви. Они были среди первых книг, переведенных на славянский язык. Месячная минея – это богослужение на все дни года, расположенное по месяцам. Сборник месячных миней состоит из 12 томов. Ну, в некоторых изданиях эти тома могут быть разбиты на части. Минея праздничная представляет собой сокращенный вариант месячной минеи. В ней находятся только тексты служб основных церковных праздников. Вы тут уже начали говорить об особенностях. Какие-то вот есть особенности у нашего экземпляра. И вот в чем уникальность именно нашего экземпляра?
Уникальность нашего экземпляра заключается в том, что ровно 400 лет назад, то есть в 1623 году, на начальных 34 листах книги была сделана скоропостью 17 века вкладная, или, как мы сейчас говорим, дарственная запись от основателя новой царской династии Михаила Федоровича Романова. Можете себе представить? Конечно, запись эту сделал не сам царь, а его подьячий приказа Большого дворца Любим Османов. И вот я сейчас озвучу, чтобы вы почувствовали вот этот 400-летний стиль. «Сию книгу, минею, пожаловал государь-царь великий князь Михайло Федорович всея Руси в Дмитров соборную церковь Успения Пресвятые Богородицы протопопу Перфирию с братьею лето 7132 году, октября в шестой день, а подписался ее книгу приказу Большого дворца молодой подьячий Любим Османов». То есть, если перевести на наш современный язык, эта минея была пожалована первым русским царем из династии Романовых Михаилом Федоровичем Успенскому собору, что находится в городе Дмитров, в день своего десятилетнего правления.
Вот у меня сразу два вопроса так на языке. Ну, первый вопрос, а вообще кто такой Любим Османов, и вот чем знаменательно это имя, ну, для истории книги?
Да, это действительно интересная история. Впервые на имя подьячего Османова, подписывающего царские дары, обратила внимание, ввела его записи в научный оборот Ирина Васильевна Поздеева. Она наш известный ученый, историк, археограф, исследователь рукописной старопечатной славянской русской книги, русского старообрядчества и русской православной церкви, доктор исторических наук, профессор, член президиума археографической комиссии Российской Академии наук. Вот она сообщала, что Любим Османов подписывал царские дары, начиная с 1623 года, когда он был еще молодым подьячим. Вот так у нас в нашей записи написано «молодой подьячий». То есть это, наверное, одна из его первых записей, а может быть, самая первая. То есть в течение 20-30-х годов 17 века вот он подписывал книги, которые царь дарил в разные места. Полное имя подьячего Османова, найденное архивом, археографами Московского государственного университета было Георгий Стефанов, сын Османов, по прозвищу Любим. Любим Османов был довольно состоятельным писцом, имел в 1638 году в Москве два двора. Это очень большое Шарей, богатство. Ну, да. В декабре получал он оклад в 200 четьи хлеба и 22 рубля денег.
Что такое четьи?
Вот четьи – это хлебная четверть, если перевести на наш язык. Хлебная четверть в 17-18 веках в России. Это мера массы веса определенных товаров. И вот в 1621-622 годах четь муки или круп, там, или толокна определена была в 5 пудов. Я сделала небольшие арифметические действия. Значит, он тогда имел в год 16 тысяч килограмм, то есть 16 тонн муки. То есть это очень много. Это он был очень богатый. И этот подьячий, кроме этого, он еще, как было сказано в документе, 22 рубля денег, то есть он каждый месяц получал по 2-3 рубля в месяц. И вот, чтобы понять, сколько это на самом деле какое-то богатство, значит, вот я назову такие данные. Постройка небольшого дома обходилась примерно в 10 рублей. То есть, представляете, лошадь с телегой стоила 5 рублей, корова 2 рубля. То есть вот месячный его оклад. Шуба из овчины 40 копеек, а сама овца 20 копеек. Курица стоила, одна курица или 50 яиц, или 1,5 килограмма масла, свинины, или даже осетрины, всего 3 копейки. Хлеб обходился в 1 копейку за килограмм. Пиво 6 копеек за ведро. Вот такие вот данные, говорящие о том, что он достаточно состоятельным был подьячим. Книги с автографом царского делопроизводителя хранятся в настоящее время в фондах разных библиотек, музеев и архивов страны, Российской государственной библиотеки, Российского государственного архива древних актов, Государственного исторического музея, Государственного Эрмитажа, Государственной публичной исторической библиотеки, Государственной публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина, библиотеки Академии наук Российской Федерации. Значительная часть этих книг с его подписью хранит Государственный университет имени Ломоносова. Ну вот, судя по каталогам старопечатных изданий современных государственных библиотек, сохранилось значительное количество экземпляров книг, вложенных царем Михаилом Федоровичем в различные церкви Москвы и России. Все они состоят сегодня на особом учете. А вот наша сентябрьская минея служебная не была до сих пор учтена, она была неизвестна в ученом мире. И в этих каталогах, естественно, не была напечатана. И вот впервые в научный оборот мы ее ввели в 2018 году, когда издали каталог, посвященный коллекции Величко.
Ну, вот такой вопрос. Вот вы же, кстати, второй вопрос, который я хотела задать вам. Вы сказали, что эта книга хранилась в Дмитрове, да?
Да.
А ну где Дмитров, где Иркутск? Вообще, ну, как конечно. Она оказалась в нашем городе?
Да, это тоже очень интересная история. Мы попытались выяснить. Вот говоря об бытовании нашего экземпляра, можно утверждать, что почти три столетия царский дар находился на службе Дмитровского Успенского собора. Ну, конечно, до известных революционных событий в истории нашей страны. По многочисленным сведениям, после 1917 года православный храм еще действовал до 1932 года, когда был закрыт и передан в ведение музея-заповедника Дмитровский Кремль. Вероятно, в эти годы, когда церковные ценности, а также книги из библиотек храмов изымались, это мы все знаем, известная история, попадали зачастую на антикварный рынок. И вот в это время, скорее всего, владельцем ценной кириллицы 17-го года стал Валериан Вадимович Величко, известный московский коллекционер, о котором мы очень часто рассказывали в наших передачах, страстный собиратель произведений искусства, антиквариата и обладатель богатейшей библиотеки. И вот, завещав свою драгоценную коллекцию внучатому племяннику Николаю Кирилловичу Величко, владелец распорядился передать ее сокровища в музее и библиотеке страны. И благодаря тут уже вступает в действие директор Иркутского художественного музея Алексей Дементьевич Фатьянов, Музейная библиотека в 1969 году стала обладателем двух ценнейших книг с владельческими знаками представителей царской династии. Вот одна из этих книг, о которой мы сегодня сейчас вот рассказываем, это «Минея служебная».
Но я все-таки хочу еще напомнить нашим радиослушателям о том, все-таки, кто такой Валериан Вадимович Величко. Вот вы начали о нем говорить. Вы действительно правильно сказали, что мы достаточно подробно рассказывали о его коллекции. Года два тому назад, но время прошло.
Да-да.
У нас появились новые радиослушатели, поэтому, я думаю, будет полезно еще раз сказать об этом человеке. А Валериан Вадимович Величко, российский и советский врач, коллекционер и библиофил. Он родился в семье московского нотариуса. После окончания гимназии поступил в Московский университет на естественное отделение физико-механического факультета, который окончил в 1897 году, после чего получил второе высшее образование на медицинском факультете Московского университета. Кстати говоря, что Величко был хорошим диагностом и ставил диагнозы без ошибок. Помимо обычной практики, он служил военным врачом во время русско-японской и Первой мировой войн. Был кремлевским врачом, курирующим семью Ульяновых-Лениных. В 1986 году Московский государственный университет получил в дар коллекцию графики и библиотеку Величко. Вот откуда вот эта, видно, коллекция тоже Миней появилась. А в составе 3371 тома, среди которых издания по истории, истории искусств, рукописи XIV-XIX веков, старопечатные книги XVI-XVII веков, инкунабулы, то есть книги, изданные в Европе от начала книгопечатания до 1 января 1501 года. Издания этого периода вообще очень редкие, так как их тиражи составляли 100-300 экземпляров. Палеотипы, то есть европейские печатные книги, изданные с 1 января 1501 года до 1 января 1551 года. Периодика 18-20 веков, русская литература 17-20 веков. Ну и в настоящий момент наиболее полная коллекция Величко хранится в отделе редких книг и рукописи научной библиотеки Московского государственного университета. Ну, как вы правильно сказали, при жизни Величко не собирался расставаться со своими сокровищами, но вот говорят, что за 3 дня до смерти он попросил своего двоюродного племянника Николая Кирилловича Величко дать честное слово, что его коллекция будет передана не в частные руки, а в музее. И вот к чести Николая Кирилловича он выполнил данное обещание. Вот никогда не интересовавшийся ни древнерусской живописью, ни книжными коллекциями, он углубился в их изучение и постепенно стал передавать эти бесценные сокровища в музеи страны. Ну вот только в наш Иркутский музей он передал 169 икон, живописные работы, предметы декоративно-прикладного творчества и, конечно, книги. Вот об одной первые книги мы рассказали, у нас еще 3 книги, да? У нас еще есть время рассказать о 2-й книге. Давайте мы с вами поговорим, вот что представляет из себя 2-я книга, подаренная Николаем Кирилловичем Величко и относящаяся к той же самой царской семье.
Но прежде чем рассказать об этой 2-й книге, я хочу еще добавить, что Николай Кириллович Величко подарил в Иркутский музей именно такие книги, такой редкости, которых даже нет в Московском государственном университете. И эта коллекция сегодня насчитывает около 120 книг. Из них просто есть уникальнейшие, но про них мы рассказывали вам раньше. Так вот, 2-я книга. В это трудно поверить, но в нашей библиотеке хранится, ну, просто удивительный экземпляр. Это рукописная, послушайте, книга, которую сочинил сам великий князь Николай Константинович Романов по кличке Никола. Это был первый ребенок великого князя Константина Николаевича, младшего брата российского императора Александра II, внук Николая I, двоюродный брат Александра III. Когда я обнаружила в фонде эту уникальную книгу в цельнокожаном переплете, в фиолетового цвета, очень красивый такой насыщенный фиолетовый цвет. Крышки переплета были украшены золотым и цветным тиснением. На верхней крышке золотом написано название этой книги. Внутри книги, книга начинается с портретом Петра I на фронтисписи. Написана эта книга на дорогой веленевой бумаге красивым каллиграфическим почерком. Сначала я удивилась, но после того, как на форзаце я увидела дарственную надпись, написанную чернилами синего цвета, которая звучала так: «Михаилу Никифоровичу Каткову в знак глубокого уважения, великий князь Николай», тут я просто обомлела. То есть эта книга, называется она «Начало поворота у Аму Дарьи в Узбой». Это рукопись. В 1880 году она была написана в городе Самаре, имеет 130 страниц. Но на этом не закончились мои эмоциональные потрясения. Перелистывая страницы, я обнаружила между ними письмо великого князя Николая Константиновича Романова, адресованное Каткову Михаилу Никифоровичу, великолепно сохранившееся. Оно было написано теми же синими чернилами, тем же почерком, что и дарственная надпись на дорогой фирменной вержированной бумаге. И хочется сказать, что я всегда стараюсь проверить свои какие-то сведения, какие-то догадки. Я написала в отдел рукописи в Российскую государственную библиотеку, отправила им сканы вот этого почерка, и они мне подтвердили, что да, действительно, это почерк, и это написал великий князь Николай Константинович Романов.
Совершенно потрясающая история. Но, Ирина Павловна, дорогая, смотрю на часы, они говорят, что нам нужно завершать нашу передачу. Но, честно говоря, я вот сейчас в таком сомнении, потому что прощаться не хочется, хочется продолжения. А может быть, на самом деле мы с вами поговорим об этой книге более подробно и, конечно, о самом Николае Константиновиче Романове в нашей следующей передаче. Вы согласны?
Да, конечно. Тем более, что у него была такая удивительная судьба, о которой обязательно надо рассказать.
Ну что ж, тогда на этом мы ставим сегодня точку. Уважаемые радиослушатели, сегодня у нас в гостях была кандидат исторических наук, главный библиотекарь музея, специалист по работе с книжными памятниками Ирина Павловна Бедулина. Продолжение следует.
Спасибо большое. Всего вам доброго.
Наша передача подошла к концу. Ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.